Уважаемые братья и сестры, в беседах о вечном прозвучит повтор субботнего прямого эфира с настоятелем храма всех святых в Красном селе города Москвы отцом Артемием Владимировым.
Многие, наверное, из вас хотят знать график батюшкин, какие встречи пройдут. И сообщаю, что 10 декабря в понедельник пройдет беседа с общественностью в Свердловском государственном академическом театре драмы с участием концертного хора младшей группы под управлением главного хормейстера Свердловского мужского хорового колледжа Матвея Викторовича Андронова. Праздничная беседа «Подарок екатеринбуржцам ко дню города».
Да, я очень надеюсь, что нас посетит вдохновение, и никто из пришедших не пожалеет, что он провел морозный декабрьский вечерок в одном из самых замечательных залов столицы Урала.
Итак, беседа с общественностью состоится в 18 часов в понедельник в Театре драмы. А пока вот такой, батюшка, первый вопрос от Андрея из Москвы. Батюшка, за годы служения вам не надоело отвечать на одни и те же вопросы? Народ хоть немного грамотнее становится? Ну, сразу хочу попросить слушателей звонить и задавать любые вопросы, хоть как правильно свечки ставить, потому что ответы отца Артемия — это почти что всегда песня.
Благодарю вас за добрые слова. Вопросы никогда не бывают одни и те же. Если они исходят из глубины недоумевающего, смущающегося, кроткого, радостного сердца, то вы знаете, на один и тот же вопрос, как вы намекнули, всякий раз бывает разный ответ. Тем паче, что священник — это не компьютер, который выстреливает оценку. Вы пели на 100 баллов, ваше пение неудовлетворительно. Но вступая во взаимное общение от сердца к сердцу, от уст к устам, мы все получаем назидание, и тот, кто говорит, и тот, кто слушает.
Поскольку вопросов было много и все они разные, я разбила большую их часть на группы. Но тема одна. Почему же у нас все не так, как надо? Отчего мы 25 лет уже не можем выровняться после 70-летнего провала? Тут важно, что в последнее время мы перестали обвинять в своих бедах кого-то, а ищем причину неудач в себе. Итак, отчего мы не можем подняться в духовном, национальном и нравственном плане? Люди выдвигают свои версии. Батюшка, прокомментируйте их, пожалуйста. Первое. Сознание людей не иерархическое. Еще даже с советских времен нам навязывалось демократическое мышление, в семье, по крайней мере. И эти разговоры про равноправие, неужели непонятно, что не могут быть все равны? Сейчас какой-то беспредел. Дети критикуют родителей, жена мужа, подчиненные начальство, народ, власть. Пока это не прекратится, нам не подняться с колен.
Нужно смотреть на природу, у которой нет плохой погоды. Ведь Божий мир доставляет нам назидание даже в отношении политических моделей общества. Зайдите в лес. Одно дело трава-мурава, шелковистая, мягкая, в которой скрываются жучки и червячки. Другое — кустарник. Вот волчьи ягоды, вот где-то можно увидеть дикий шиповник. Вьются вокруг цветов бабочки, пчелы. И, наконец, лес, мачтовые уральские сосны. Кто выше, кто ниже, но все нужны друг другу, и все существуют в симбиозе, в родственной связи. Выкосите траву, снимите дерн, погибнут и деревья. Так и тело человеческое представляет собой замечательную соподчиненность всех членов под единую главою. Соответственно, каждый пусть знает свой шесток. Рука, по утверждению апостола Павла, не может быть ногой, а глаз претендовать на место уха. Всюду порядок. У тела много членов, но каждый имеет свое назначение и миссию. Каждому нужно дорожить и относиться к нему бережно. И давно уже надоела эта глупая французская выдумка «галите», «фратерните». Я не против братства, мы все братья-христиане, и я ценю свободу, особенно ту, которая от Христа, которая дарует нам господство от греха. Но равенство — Это выдумка, потому что мы все равны пред Богом, мы равны пред собственной совестью, однако ответственность у каждого разная. И простолюдина Бог будет судить одним судом, а властелина — другим. Ну и с другой стороны, причина наших несчастий, думаю, покуда в аморфном курсе тех, кто в коридорах власти. Хорошо, конечно, возрождать экономическую независимость, и мы очень ценим усилия правительства вырвать из рук иностранных монополий наши карьеры. Дай Бог, чтобы таможенный союз России, Казахстана, Украины перешел в союз политической. Держава наша на деле неделима. Вот подтягиваются и независимые южные государства, вспоминая, как им неплохо было в качестве республик. Хотя сейчас, наверное, они не променяют уже свое национальное первородство. Всех тогда замучил коммунизм, и он, конечно, виноват в отчуждении и распадении державы. Но нужна национальная идея. Нельзя твердить упрямо, что мы государство, в котором каждый большой и маленький этнос носит равный вклад в судьбы страны. Есть государственнообразующая нация, которой мы пожелаем рожать детей и не запугивать беременных мам в наших консультациях, что их предстоящие роды несовместимы с жизнью. И нужно опираться не на 20 лет, а на 1000 лет нашей традиции, определив для себя приоритет нравственности. Когда мы заговорим о чистой морали, когда мы объявим преступлением и матерную брань, и растление в школах, когда мы восстановим культ семьи, где муж призван являть веру и верность, а изменника представлять пред трибуналом общественного мнения. Вот тогда дело пойдет. А покуда у нас вместе с храмами существуют стриптиз-бары, а покуда у нас ранние половые связи психологами объявляются начатком взрослой жизни, покуда лезут в русский дом три отвратительных головы, ювенальную юстицию, секс-просвета, а вот еще и гендерная политика, запрещающая новорожденного младенца объявлять мальчиком или девочкой, но неведомой зверюшкой. Это то, до чего сейчас дошла европейская мысль, впавшая в маразм безнравственности. Мы, конечно, не найдем своего места в жизни, мы не обретем свою нишу, о которой говорит Федор Иванович Тютчев. Умом России не понять, у ней особенная стать. Но мы, дорогие радиослушатели, будем верить в воскресение нашего Отечества, которое никогда не канет во мглу, но благодаря своему ферменту, православному миросозерцанию, лежащему в основе русской культуры, потихонечку будет обретать себя и выходить из исторического анабиоза. На том стоим, так победим.
Батюшка, даяние десятины, говорят наши радиослушатели, это таинственный духовный закон. Соблюдающий его никогда ни в чем не будет нуждаться. Многие из нас этот закон не соблюдают, и поэтому нуждаются и страдают. Так будет до тех пор, пока народ не начнет отдавать десятину? Вы согласны?
Нет, не согласен. Не согласен потому, что заповедь о десятине является ветхозаветным установлением, где все подсчитано. Древние иудеи очень любили считать и все оценивать в процентах. До сих пор их потомки не отрешились от этой привычки. В христианстве все иначе. Дух вперед буквы, милость вперед числового ограничения. А может быть, ты хочешь отдавать не десятину, а треть. А может быть, твои две лепты на весах Божьей милости будут значить куда больше двух сворованных приваловских миллионов, потому что они, эти лепты-вдовицы, представляют собой все ее имение. Поэтому главное — устроение души. Давай с чистым сердцем. Давай как человек, который сам нуждается в милости. Но то правда в этом вопросе, что, отгородившись от нужд окружающих нас людей и совершенно забывая при строительстве своего коттеджа о сельском храме, в котором протекает потолок, ты уподобишься белке в колесе. Строишь, 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 как бобр свою хатку. А она все тебя не устраивает, все не то, все не так, потому что сердце не на месте, потому что нет в нем Божьей благодати, приходящей к нам, если мы молимся Богу и относимся с милостью, с милосердием к окружающим нас людям.
Батюшка, никогда не выровняемся, пока в России будет процветать ростовщичество, считают некоторые наши радиослушатели. Банки, как пауки, опутали и соблазнили людей, а сейчас пьют их кровь. От этого страдаем. Работаем честно, а все идет в карман банкиру. И конца края этому не видно. Наоборот, ситуация только усугубляется. Ростовщическая Россия не выживет, считают некоторые. Как быть?
Разные были банки. Склянки. Вы помните, до революции Петр Аркадьевич Столыпин заселял Сибирь, ведь Россия, по пророчеству Ломоносова, должна прирастать Сибирью, Индией и Китаем. Вот полная цитата нашего гениального ученого. Так был крестьянский банк, который сужал основному сословию нашей страны смехотворно маленькие деньги, предоставляя им возможность приобретать наделы в Сибири. Маленькие по нашему времени, но по курсу золотого рубля это были огромные суммы. И не душил их 50% годовых. Поэтому, собственно, банк еще не есть зло, ибо он предполагает межличностные отношения. Вот дать соседу 3 рубля, сказав: «Абрам, вернешь завтра 6. Это смертный грех, ростовщичество. С другой стороны, я не могу не согласиться с вами. Кредиты — это кошмарный ужас нашего времени. И когда ко мне приходят какие-то зеленые юнцы: «Батюшка, благословите взять кредит в залог, оставив бабушкину квартиру», я сразу мысленно беру веник и отхаживаю подобного финансисты в бане по-русски, с оттяжкой. Действительно, так легко взять денежку, но так чудовищно трудно ее возвратить. Когда я был маленький, мама мне говорила: «Тёмочка, Артемий, Тёма, Тёмочка, никогда не живи в долг». Вы знаете, практически стараясь не отступать от этого правила и поныне. Слава Богу, что есть друзья, которые могут не просто одолжить, а еще и поделиться от избытков своих. Однако буду дудеть в свою пасторскую дуду. Самое главное сейчас — это христианская нравственность. Основное сегодня — это чистота языка, чтобы мы не оскверняли Вселенную богохульными, кощунственными словами, сквернословием. Чистота сердца, чтобы не были пленниками виртуального блуда через компьютерные сети. И чистота тела, дабы, обещав веру и верность, сопрягши себя с честным супружеством, мы не превращались в дезертиров и вероломных отступников.
Напоминаю, что в нашем эфире настоятель храма всех святых города Москвы, отец Артемий Владимиров. Батюшка, выдвигается версия, что, чтобы выжить, нужно всем переселяться в деревню и трудиться на земле. так сказать, собственными трудами выращивать экологически чистый продукт. Насколько вы считаете, это необходимо сейчас России вновь превратиться, может быть, в аграрную страну?
Это очень интересно, потому что главное наше богатство — это наша земля и наша вода. И тот, кто действительно умудряется жить на натуральном хозяйстве, это сильная личность, которая может диктовать всему прогрессивному человечеству, как жить, как жить. Никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение, а заодно и угощение. Приходите, всем хватит. У меня есть священник, добрый знакомый, в Ивановской губернии, живет там, в самом далеком уголке. У него 11 детей. Всех он приучил и к физическому труду, и к интеллектуальному. У батюшки есть своя концепция. Каждому русскому ребенку, рождающемуся на территории России, нужно выдавать гектар земли в качестве неотчуждаемого наследства. Как в счастливой Аравии арабчонка рождается, ему на счет кладут 40 тысяч долларов. Так вот у нас не просто подарить землю, но обязать ее по совершеннолетии оккультурить так, чтобы она приносила урожай. Однако очень часто о переселении на землю говорят горожане, которые топинамбур не отличают от картофеля. У всех свои таланты. Но, конечно, если душа оживает на природе, будем очень рады такому развороту событий.
У нас звонок, батюшка. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Да-да, приветствую.
Батюшка, у меня вопрос такой. Вот я раньше ходила в одну церковь, и у меня был свой духовник, который меня воцерковлял. Сейчас я переехала уже в другое место жительства. Недалеко, правда, можно и добраться до своего батюшки, но ходим уже в другую церковь. Как мне себя вести? Обращаться к тому батюшке, которому я исповедуюсь уже в новой церкви, можно ли его считать своим духовником?
Дело это неформальное, и складывается все не спеша. Если батюшка ваш достоин доверия, то есть жизнь его не зазорна, и поэтому советы имеют для вас силу, в этом ничего нет противоестественного. С другой стороны, духовников не меняют, как перчатки. У вас же остается возможность батюшкой обмениваться СМС-сообщениями. Не правда ли? Неужели пастырь, к которому вы привыкли, откажет вам в назидании хотя бы заочном, когда вы его о том попросите? Однако не будем поставлять нашу церковную жизнь в зависимость от нашего места пребывания. Много батюшек хороших и разных, поэтому, сохраняя дань признательности и любви вашему духовнику, вы, конечно, можете приносить будничную исповедь священнику вашего нового прихода, а самой вам быть солнышком, светить всегда, светить везде. Вот лозунг «Твой и солнце».
Сейчас следующая версия наших радиослушателей по поводу того, почему у нас так все бывает не совсем хорошо. Сейчас рождается новый культ, культ еды. Молодежь только и делает, что заседает по всяким кафе и ресторанчикам, чайным и кофейным, на любом канале кулинарное шоу. Все стали гурманами, щи да каша уже не нравятся. Кажется, что остановить эту вакханалию может только голод, так старики говорят. А это значит великое какое-то потрясение. Как этого избежать? Ведь все-таки жалко детей и внук.
Вакханалия, мне кажется, начинается тогда, когда недоеденную порцию выбрасывают под ноги. Познакомиться с достоинствами французской кухни, отметить для себя своеобразие японской — это, между прочим, признак человека культурного, который знает толк во всем. Не так уж жестоко ошибался Александр Сергеевич Пушкин, сказавший: «Быть можно дельным человеком, заботясь о красе ногтей». Но в моем представлении это были не приставные когти, а ваши естественные, под которыми не должно быть вечного траура по ушедшей молодости. Итак, о еде думать неплохо. Знают ли наши радиослушатели русскую пословицу «Лучше думать о еде, чем о блуде»? Но сегодня мы должны знать, что нам подсовывают, и не должны ложкой и вилкой копать себе могилу. Речь идет о генномодифицированной продукции, речь идет о красителях и ароматизаторах, идентичных натуральным, речь идет о пластмассовой пище, которая снижает репродуктивные функции человека, то есть влияет прямо и отрицательно на деторождение. Поэтому не будем делать из еды культа, но говоря «хлеб наш насущный дашь нам днесь», будем действительно предпочитать натуральные продукты, organic food, предпочитать тому ширпотребу, который предлагается массам, так что они жуют и не понимают, что занимаются медленным самоубийством. Сегодня нужно иметь ушки на макушке. Не все, что сладко, то сахар. И поэтому, не сосредотачиваясь всецело на гастроэнтерологических проблемах и не делая башком собственное чрево, давайте учиться, во-первых, традициям исконной русской кухни, которая употребляла моченые овощи, моченье, соленье, говорила о пользе тех или иных каш, относится к одной из самых питательных кухонь мира. А во-вторых, почему бы не изучить традиции японского народа? Меня, например, приводит в изумление, как маленькими порциями они учат клиента достигать насыщения. Есть рациональное зерно в идеях раздельного питания. По существу каждый народ нам подскажет что-то интересное. Вот японцы не болеют практически онкологией, потому что вкушают выловленную у нас вокруг Сахалина морскую белковую живность. А греки все обильно сдабривают лимоном и тоже мало болеют, конечно, благодаря еще и ласковому своему солнышку. Поэтому будемте, друзья, в каждой области перфекционистами, то есть искать совершенствование, но, конечно, не продавать свое духовное первородство, православие, за чечевичную американскую похлебку.
Судя по пословице, которую вы привели, батюшка, нашу молодежь и вообще наш народ гораздо большая опасность подстерегает. Это как раз о том, о чем мы говорили вчера с нашей радиослушательницей одной. Она сказала, ну, на каждом канале блуд, в каждой передаче, без этого никак.
А вот давайте упросим наших облеченных народным доверием наших избранников, депутатов, если они только не депутаты ада, а влекут нас в светлое будущее, издать законы. Они же там непрестанно 25 часов в сутки занимаются законотворчеством. Объявить пропаганду блуда и растления государственным преступлением. Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич ценит семейные ценности. Наверняка нас поддержат. Особенно, если выступим всем фронтом. Скажем, дорогие друзья, мы вам вообще за что налоги платим? В следующем месяце либо вы учитываете на основании всенародного референдума наши требования и объявляете блуд и прелюбодеяние национальной катастрофой, наказывая пропагандистов порнографией и эротикой 15-летним тюремным заключением, либо вы остаетесь без налогов. Выбирайте. Ну, конечно, ультиматумов такого рода мы не вправе выдвигать. Мы все-таки с вами не террористы, не анархисты. Однако давно пора нашему народу великому в соединении с дружественными малыми народами, с которыми мы представляем нераздельное единство, потрясти Останкинскую телебашню, как грушу старую,
Есть высший суд, он недоступен звону злата, а вы на перстнике разврата. Трепещите, уезжайте обратно на вашу излюбленную западную низину, а мы здесь будем строить новую жизнь, жить чисто, честно, благородно. Вот уж они, как чебурашки и тушканчики, голову спрячут в плечи, скажут, а что? А мы всегда были за моральную чистоту, хоть наша жизнь и издает неприятный запах, но слова наши прекрасны.
Батюшка, скорее всего, они не спрячут голову в плечи, а обзовут нас маргиналами и пещерными людьми, которые ничего не понимают в современной жизни.
Налогоплательщики – это приоритетная сила общества. И если нас не удовлетворяют деятели средств массовой информации, то пусть они со своей широтой нравов и проповедью однополых браков уезжают на остров Сальтрока и там строят свои отношения в своих редакциях, как хотят, только пусть подальше от нас.
Вы, батюшка, как относитесь к активности общественности? Вот когда ваши прихожане, например, собираются на какой-то митинг или пытаются писать письма власти, как вы к этому относитесь? Или лучше пускай они какими-то другими делами занимаются?
Ну, выражать свое волеизъявление не грех. Не правда ли? Мы же не амебы и не инфузории туфельки. И отправить письмо наверх еще нет в этом признака нездоровой гиперактивности. Однако у нас есть другие рычаги воздействия на мировую прогрессивную общественность. Прогрессивную в смысле приближения к прогрессивному параличу. Недавно я был в Америке, праздновалось 5-летие воссоединения Московского патриархата и русского зарубежья. Обратил внимание, как американцы активно готовятся к Хэллоуину, пресловутому празднеству в честь их всех святых. На деле это мероприятие напоминает собой какой-то шабаш, демонизированный карнавал. Выставлялись на крылечках тыквы, из которых вырезывают страшные рожицы, чучело каких-то привидений, кикимор, демонов, буквально на каждой двери. Так мне стало обидно за западный мир, тем паче, что он теперь продуцирует свои взгляды у нас в Восточной Европе. Приехал я в Москву, говорю, милые прихожане, давайте-ка помолимся ночью, свершим под 1 ноября божественную литургию, помолимся о том, чтобы Господь очистил Вселенную от этих демонических козней. На следующий день мне говорит, батюшка, вы знаете, что в Америке произошло? Я говорю, нет, ничего не знаю. Нью-Йорк затоплен, в Бостоне и в Чикаго нет света, ни воды, а главное, что Обама от радости по поводу своего предыдущего избрания, предшествующего избрания на второй срок, они с Ромни обо всем заранее договорились, отменил Хэллоуин. Вот тут-то я удивился, за голову схватился, говорю, милые прихожане, уж вы умерьте ваш молитвенный пыл. Все-таки не хотелось бы увидеть Северную Америку под водой. Там живет множество добрых, благонамеренных людей. Они обещали. А позвонил в Америку друзьям, я знаком преимущественно с Русской Америкой. Мне говорят, батюшка, вы знаете, американские родители, похоже, подпадают под пословицу Горбатова «могилы исправят». Откачивали насосами воду из своих подвалов, а детям говорили, вот через 2 недели получим дотации от правительства и все-таки отпразднуем Хэллоуин.
А американские наши православные братья и сестры, они как живут, в трудных условиях или никто им, собственно, не мешает? Демократия есть демократия.
Вы знаете, везде свой крест, везде свои беды, везде свои трудности. Конечно, мне нравится у американцев то, что они очень берегут свою природу. Они вежливы и корректны в отношении друг к другу. Они очень пунктуальны, и социальные службы у них работают как швейцарские часы. Есть чему поучиться. Я не склонен голословно критиковать другие народы, но мне всегда интересно учиться их добродетелям. Ну, конечно же, православным родителям воспитывать детей в нашей культуре непросто. В многоликом мире с его плюрализмом. Однако в Америке, похоже, еще несколько легче, чем в сытой Швеции. Там, если вы получаете пособие как странник, практически вам нет шансов своего ребенка взрастить в своей духовной культуре. Настолько общество современное помешалось на интеграцию, включение детей в контекст нового века, 21-го, с его возрождающимся язычеством. В Америке все-таки при многообразии права человека уважаются. Если вы принципиально против секс-просвета и высказываете претензию, как учащиеся школы, вам может быть дана справка и освобождение от этой растлевающей дисциплины.
Батюшка, вот заговорили о Швеции. Швеция, Норвегия, северные народы. Труд, как известно, облагораживает человека. Люди жили в таких суровых условиях, привыкли трудиться. И, в общем-то, характер-то, наверное, крепкий и сильный. Как они могли докатиться до такого, что секс-просвет, однополые браки, даже в Норвегии детский сад открылся, где запрещено упоминать даже о поле. Якобы все бесполые, пока они там не определятся, кто они. Как это сможет сочетаться?
Это деятельность международных антихристианских организаций, которые запудривают мозг парламентом стран, парламентом, подкупленным на корню. Это плоды демонократии, о которой говорили у нас в XIX веке. Демократия в аду, а на небе царство. И, конечно, вопрос сложный. Я боюсь, что наша мирная радиостанция «Воскресенье» не выдержит остроты этой темы. Но, думаю, корень зла в отступлении от православия и потере ведения, потере нравственной сопротивляемости в отношении порока. Ведь вспомним, в 10 столетии по Рождестве Христовом была единая духовная православная цивилизация, называлась Гордарика, включавшая в себя Северную Европу. Это и Норвегия, это и Англия, это и северные наши пределы Святой Руси. Вспомним, что просветителем Норвегии является православный святой Олаф Великий. Это креститель норвежской нации. Равно как в Англии, это святой православный государь Эдуард Исповедник, мощи которого до сих пор единственные среди всех уничтоженных святынь, сохранились в Вестминстерском аббатстве. Вспомним, что после вторжения норманнов, католиков, разрушивших самобытную культуру православия в Англии, Ирландии, Шотландии, православная знать ринулась, как всегда, к нам искать политического убежища. Не случайно Ярослав Мудрый выдал одну из своих дочерей за английского короля, другую за французского. Вспомним, что Юрий Долгорукий, основавший Москву, был наполовину англичанин. Даже в моих жилах простого деревенского красносельского попика живет кровь последнего шотландского флибустьера, пирата, потомок которого при Екатерине прибыл в Россию, получил дворянство за подвиги разбойные своего дедушки. Так у нас принимали иностранцев. И фамилия у него была очень известная – Барто, Бартоломью, клан такой был. А мой дедушка, который был наполовину немец, уж простите, приходится исповедоваться, и слегка шотландец, прежде чем венчался на моей бабушке, брак был христианский, в юности попал в объятия знойной такой красивой девушки Огневоловой, и она забрала у него фамилию, не хотела отдавать, и после их развода они были полярных духовностей. Так что у нас в семейном архиве до сих пор хранятся книжечки «Агния и Павел Барто». «Девочка чумазая, тише, Танечка, не плачь, не утонь тречки мяч» и прочие вирши советского времени. С тех пор надо мной подшучивают радиослушатели, задают вопрос в прямом эфире. «А правда ли, что вы внук Самуила Маршака?» К сожалению, дар поэтический Самуила Маршака не в родстве у меня, а вот древняя шотландская пиратская фамилия Барто принадлежит моей маме, дочке, дедушке, но от второго брака с моей бабушкой, а не с Агнией.
Вы древо сами, батюшка, выстраивали? Или кто-то до вас это сделал, узнал о всех родственниках?
Ах, наше древо! Парадоксальная жизнь России. Мы не знаем уже своих прабабушек и прадедушек. Мы, Иваны, не помнящие родства. У нас монтировкой коммунизма вышибли из мозгов историческую память и связь поколений. Однако самостояние человека в любви к отеческим гробам. И сегодня каждый уралец может обратиться в соответствующую службу, связанную с архивами, и за небольшие деньги восстановить свою родословную. Я вот недавно был в Италии, посетил одно поместье, где производят виноград с первого века в Тоскане. Это династия Строцци, итальянские виноделы. Вот последний представитель этой династии женился на русской, госпожа Ирина Строцци. Женщина имеет большой политический вес в стране, аристократия. У них две девушки, дочки, уже в возрасте, между 20 и 30, они наследницы этого винодельческого дома. Показывают мне свою усадьбу, было на что посмотреть. Ел там и пил, по усам текло, и в уста немножко попадало. Так вижу генеалогическое древо с лепестками, прямо графически изображенные, 18 поколений, наверху Наташа и Таня Строцци, вот эти русские девушки, говорят не только на итальянском, но и на русском. А внизу там, представьте себе, изображение Джоконды Леонардо да Винчи, она у них там в основании этого древа. А сбоку даже увидел Черчилля, знаменитого премьер-министра Англии, сыгравшего не лучшую роль в разрушении России. Как вообще Англия старушка, вроде презентабельная, но боролась против наших государей рогами и копытами. Так вот, думается, что и сегодня нам нужно возрождать память о предках, потому что в единстве с ними мы обретаем силу характера.
У нас звонок, батюшка. Пожалуйста, представьтесь, задавайте вопрос.
Валентина, батюшка Артемий, это опять я. У меня еще один к вам вопрос.
Пожалуйста.
10 декабря в здании театра драмы, когда будут происходить беседы с вами, будет ли там организовано хоть какое-нибудь начало действий телезрителей, мам, пап, бабушек, детей против грязи вещаний? Кому писать, если организатор? Надо действовать, но как начать?
А что там в театре драмы? Не все благополучно, и постановки какие-то, вызывающие вас тревогу? Еще раз смысл вашего вопроса.
Вопрос. Просто вы предложили общественности выступить в защиту нравственности и того, что происходит на нашем телевидении. И, как я поняла, уже народ собирается вокруг вас сплотиться в этом
действии.
Я
боюсь, что меня задержат на границе Свердловской области как смутьяна и подстрекателя. Дорогие друзья, в театре драмы у нас будет праздник. Мы будни с вами сделаем праздником, а сказку — былью. Это будет праздник русского слова, праздник нашей общей культуры. Мы посмеемся и поплачем. Ну так, я надеюсь, что все у нас получится, выступят чистые дети с их прекрасным вокалом, уже они известны не только на Урале, а по всей России, а может быть и далеко за рубежом. Но мой призыв проявлять активность носит общий характер. Я против стачек и каких-то баллонов и бутылок с газовой смесью, но за то, чтобы, вставая, страна огромная, мы вытрясли дух из растлителей, которые сегодня цинично глумятся над культурной традицией России, культура которой была всегда целомудреннейшей в Европе. Что значит «вытрясли дух»? То есть, конечно, не прибегая никаким физическим мерам. Это прерогатива наших арбитражных судов, нашей прокуратуры. Но давайте высказываться, давайте воздействовать на депутатов, на правительство. Они должны знать, что жители России не хотят мириться со свинским существованием. Мы не быдло. Рекомендую вам поинтересоваться, из какого языка взято это слово. Мы не крупный и мелкий рогатый скот, перед которым на сцене могут прыгать, как горные козлы, любимцы постсоветской эстрады. Но мы действительно наследники великих отцов, и поэтому наши школы, наши образовательные проекты должны соответствовать программе возрождения и воскресения Родины. А то, наверное, слышали такой проект недавно, 2020 учредили. По-моему, просто перепившиеся циники, высказав, что детям 20-х годов 21-го столетия уже не понадобятся живые мамы, но они будут общаться с компьютерными мамами, которые механическими клешнями будут гладить детей по головкам и голосом с металлическим напылением учить их студенческому новоязу. Вот до этих господ надо добираться. Как добираться? А вот начнем с наших мэров, губернаторов. Давайте внушим им добрую идею отстоять творческие проекты в сфере образования на уровне региональном, с тем, чтобы столица уже не смела глумиться над провинцией и навязывать ей какие-то бесчеловечные, дегуманизированные проекты. Нашим детям нужно здоровое образование, нужно возрождать традиции русской классической школы и не мучить в первом классе детей на уроках математики такими абстракциями, от которых Ландау за голову хватается. У нас есть традиции еще советского, даже дореволюционного времени, и поэтому сегодня родители должны быть более активны. А как свою активность прилагать? Вам и свечи в руки, ведь нас сейчас слушают представители властных структур и сферы экономики, и предпринимательства. У каждого есть свои рычаги воздействия на тех, кто думает править бал, ну, падшего духа на русской земле.
Этот вопрос был в прошлый раз, но волнует до сих пор. Никогда ничего не получится, если не захоронить Ленина. Нужно ли создавать инициативные группы, писать властям и настаивать на захоронении?
Вопрос тонкий, вместе с тем достаточно существенный. Вы знаете, что недавно прошел конкурс у нас на Патриаршей выставке в Манеже относительно памятника священномученика Ермогену. Государь Николай Александрович II был инициатором прославления печальника за русскую землю, а народ создал особое общество до революции, собирались средства, чтобы поставить памятник священномученику Ермогену как раз на том месте, где по недоразумению Щусев построил свой первый деревянный мавзолей, затопленный, кстати, отходами человеческой жизнедеятельности, вскоре после того, как он был сдан, мавзолей, в эксплуатацию. Вот сегодня вновь создано общество священномученика Ермогена, вновь собираются средства на этот памятник, уже прошел конкурс проектов. Свято место пусто не бывает. Мало разобрать, демонтировать мавзолей, употребив его мраморные элементы для мостовой, ведущей к Красной площади. Важно еще поставить там нечто, что будет успокаивать, умерять дух народа. Я не берусь в прямом эфире, конечно, отвечать во всей глубине на такой непростой вопрос, но, конечно, как гражданин, как человек, как христианин, я солидаризируюсь с вами и считаю, что Ульянову Владимиру Ильичу, конечно, место под землей, пусть он будет захоронен, найдутся, наверное, его потомки, которые будут рады приходить на его могилку, посидеть там немножко, почитать апрельские тезисы, но почему же навязывать нашей обновляемой России необходимость смотреть на это атеистическое капище, тем паче, что коммунисты 40-х-50-х годов уже давно все покаялись, приобщились, отошли в мир иной, и Дзюганову повязывать красные галстуки, удавочки на шее детей близ мавзолея просто неприлично.
Никогда ничего хорошего в стране не будет, пока мы, большинство россиян, не покаемся в грехе цареубийства. Разговоры о том, что каяться не в чем, многие считают несостоятельными, потому что любви в нас нет, зла много, и как бы мы себя повели, неизвестно. Во всяком случае, уже Советскую империю развалили при нас, а мы промолчали, как многие тогда в 17-м. Как, возможно, устроить это всероссийское покаяние и нужно ли?
Ах, какие непростые вопросы вы мне сегодня задаете, достойные какого-то широкого ума с 5-7 прядями. А у меня всего лишь 6 прядей в голове. Думаю, что после нашего радиоэфира международные аналитики всерьез заинтересуются радиостанцией «Воскресенье» и будут в ООН обсуждать, что с ней делать дальше. Ну, мы люди мирные, мы просто размышляем, рассуждаем, и то под знаком культуры, а не злободневности политического характера. Итак, давайте вспомним, что патриарх Алексий II произнес от всего русского народа мужественные слова покаяния в той мере, в какой потомки современников государя причастны к тому преступному равнодушию. Вследствие этого равнодушия, вы знаете, государь был отдан в руки врагов империи и подтасовано его отречение. Я, изучив немножко этот вопрос, знаю, что манифест был заранее в 2 редакциях приготовлен предателями, состоящими в каких-то тайных антихристианских ложах. Еще большой вопрос, принадлежит ли государю подпись, написанная карандашом на обрывке телеграммы. По крайней мере, изучая эту подпись здесь, в музее в Екатеринбурге, я видел ее принципиальное отличие. Не твердый почерк, неуверенная линия по сравнению с размашистой подписью «Николай», которая красуется на официальных документах России. Ну, историки разберутся в этом вопросе рано или поздно. Шило в мешке не утаишь. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. А вот относительно покаяния всего нашего народа. Вы знаете, недавно я был в Германии и отдал еще раз дань уважения немецкому народу, который нашел в себе силы устроить Нюрнбергский процесс. Так что национал-социализм с его главарями получил достойное осуждение, и мировая общественность это хорошо знает. А вот почему у нас в России бесчеловечный коммунизм никогда не был вынесен на стол круглый хотя бы обсуждение? Почему никогда не поднималась тема на правительственном уровне геноцида наших наций, наших народов в 20-х годах? Почему никогда мрачные лики Свердлова, Троцкого, Ленина и всей группы, проехавшей нам в запломбированном вагоне, посмертно не оказывались на суде истории? Мы отдаем дань Холокосту, жертвам среди еврейского народа во времена Второй мировой войны. Мы сострадаем всякого рода несчастьям, которые имели место с армянским народом, пострадавшим от турок. Но почему не осуждаем люциферианское учение коммунизма и тех неисчислимых бед, которые свершились у нас по Божьему попущению в России? Ведь нас сейчас должно было быть 500 000 000, если бы темпы рождаемости сохранились в России такими же, как это было с 13 по 17 год. Мы самих китайцев превосходили по темпам прироста населения. Что случилось? Почему? Нужно беспристрастно с этим разбираться. Сваливают на голову Сталина все, что относится к репрессивному аппарату в стране, но помалкивают о его предтечах и предшественниках, в которых, кстати, он, с которыми он находился впоследствии в враждебных отношениях. И я еще помню, как мы изучали роль Троцкого с его таким террористическим крылом, и как партия боролась с каким-то левацким, троцкистским уклоном и идеями перманентной революции. Вот об этом, я думаю, нужно говорить не на радиостанции в воскресенье, а на первой программе телевидения, и мало-помалу устроить этот общественный суд, о котором так хорошо пел Игорь Тальков. «Я вызываю», — пел он в одной из своих чудесен песен, «на суд одураченных масс Белинского и Герцена, Кропоткина и Чернышевского. Вот тогда-то соберутся кто с кирпичом, кто с монтировкою, духовным, конечно, оружием, для того, чтобы назвать вещи своими именами и вынести решительный приговор вековым разрушителям России, у которых есть свои предтечи, Маркс, Энгельс, не знаю еще кто, и есть свои последователи, сегодня продолжающие тихонечко глумиться над историей. Дорогие друзья, давайте о чем-нибудь хорошем.
Батюшка, дело в том, что версии это того, почему мы так иногда плохо живем.
Мне кажется, что мы живем очень даже неплохо. Неплохо, потому что мы всегда готовы поделиться друг с другом растягайчиком. Неплохо, потому что мы любим реку Чусовую и любим суровую, но прекрасную уральскую природу. Живем прекрасно, потому что мы можем посетить храм-памятник на крови и забыть обо всем в молитве о своей душе, о русской земле. Живем прекрасно, потому что у нас удивительно свободная страна, где можно говорить на такие темы, не опасаясь черного воронка и кареты скорой помощи, как это было при Брежневе, если кто слышал о нашем застольном правителе. Прекрасно живем, потому что у нас остается творческая активность делать этот мир чище, прекраснее, светлее, ибо никто не препятствует сегодня нам изменяться от худшего к лучшему. Поэтому, дорогие друзья, давайте благодарить Господа Бога, готовиться к Рождеству Христову. Образ нашей жизни пусть будет чистым, честным, благородным. Оставим в наследство нашим детям улыбки и тепло наших сердец и передадим им эстафетную палочку в возрождении великой России – и малый, и белый заодно, вкупе со всеми окрестными землями, придет время, Вы знаете, недавно служил в Японии, и диакон японский поминал японского императора. По окончании службы я ему говорю: «Вы знаете, так удивительно было молиться и мне за вашего императора». А он прищурил свои узкие глазки и говорит: «Отец Артемий, не печальтесь, вы еще за своего императора помолитесь».
То есть, батюшка, вот эти все множественные причины нашего неблагополучия, те, которые назвали наши радиослушатели в своих вопросах, вы, в общем-то, в основном совсем согласны,
но рецепт, наверное... За одной оговоркой, мы удивительно благополучны. Мы занимаем 1/6 суши. У нас сибирская тайга, у нас уральские холмы. Ударишь мыском сапога какие-то кабошоны, самоцветы выпрыгивают. У нас талантливые дети. Мы должны сделать свой двор двором образцового содержания. Нужно вызывать на домовый суд тех, кто продолжает граффити распространять на наших гаражах. Как предложил Никита Сергеевич Михалков, я вот недавно почитал, что он является моим четвероюродным дядей, поэтому кое-какие его заявления я поддерживаю как родственник. Давайте, дорогие друзья, наконец уберем в нашей стране ссор. Нельзя жить в такой грязи. Давайте наших местных думцев убедим объявить уголовным преступлением выбрасывать ссор там, где главная трасса пересекается проселочной дорогой, и куда жители поселка сами сносят отработавшую свое время плиту или какие-то целлофановые пакеты с отходами домашней органической жизни и делают там памятник собственному бескультурью. Наведемте порядок в своем регионе, переименуем наконец нашу область в Екатеринбургскую, знаю, что сторонников много среди радиослушателей, свезем куда-нибудь в пойму местной речушки бронзовые памятники безбожных вождей революции, пусть там воскресный день проводят те люди, которые считают эти памятники неотъемлемой частью собственной истории, собственной культуры, пусть смотрят на их мрачные, зверообразные физиономии, позеленевшие от злости и побелевшие от голубиного кала. Вновь вернем исторические названия нашим улицам. Мы устали уже от Клары Цеткин, от Розы Люксембург, которым самим совершенно неуютно здесь, в заснеженной России. Их не любят ни в Германии, ни в России. Это же анархисты, смутьяны, супружеская жизнь которых пусть лучше будет умолчена, чем на всенародное позорище выставлено. Займемся своей землей, возвратим полезные ископаемые добычу государственной монополии, будем дружить с Китаем, у которого нам сейчас должен только учиться, а ведь некогда мы именовались его старшим братом. Старушке Европе покажем, что мы не разделяем их симпатии в отношении дегуманизации и расчеловечивания, благодаря которым уже в детском саду нельзя называть мальчика мальчиком, а девочку девочкой, и объявим генеральный курс возрождения нравственности, морали, без всякого фарисейства и ханжества, потому что чистому городу чистые сердца. И таким образом, уверенной поступью, пойдем в 21 век, убежден, что Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич и вся Единая Россия, русский Мишка, выразят солидарность вместе с нами и пойдут за нами в светлое будущее тропой бескорыстной любви.
Уважаемые братья и сестры, в беседах о вечном прозвучал повтор субботнего эфира с протоиереем Артемием Владимировым. Напоминаем, что встреча с общественностью батюшки пройдет в Екатеринбургском театре драмы 10 декабря в понедельник в 18:00. Приходите и храни всех Господь.